Сегодня, когда по обе стороны океана все чаще раздаются тревожные голоса о возможности новой холодной войны, особенно важно вспомнить и понять историю той долгой эпохи от Дня Победы в 45-м до падения Берлинской стены в 89-м. Для нас, а точнее для всей планеты, главным содержанием этих лет была холодная война, исторический компромисс, спасший мир от атомной бомбы. Вспоминая это время, мы должны отдать дань восхищения человеку, которого называют архитектором холодной войны, Джорджу Кеннону. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского слова «бизнесмен» в русском языке есть только один эквивалент – «купец», слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон отнюдь не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитаризм, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Автор 21 книги, лауреат 2 пулитцеровских премий, Кеннон принадлежал к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом они пишут. Однако самый известный труд Кеннона не книга, а телеграмма. Этой посланной в 1946 году из Москвы депешей дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. Кеннон считал невозможным нормальное сосуществование двух систем, но и мировую войну он признавал немыслимой. Выход был компромиссом. Тотальная политика сдерживания. Холодная война, предотвращающая ядерную катастрофу. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джордж Кеннон умер в 2005 году в возрасте 101 года. Ему посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым. О жизни этого выдающегося американца рассказывает написанная Джоном Лукасом биография, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Мое поколение относилось к Джорджу Кеннону с восхищением. Из сам издата мы знали, что назначенный послом Америки в Советском Союзе за год до смерти Сталина, он публично позволил себе такую критику советской системы, что Москва тут же объявила его персоной нон-грата. Правда, мы не знали тогда, что эта смелость стоила Кеннону не только посольского поста в России, но и вообще поставила точку на его дипломатической карьере. Уже в 1946 году, будучи заместителем посла Гарримана, Кеннон сыграл решающую роль в отношениях Запада с Советским Блоком.
Кеннона помнят в основном как автора политики сдерживания коммунизма. Его знаменитая телеграмма 1946 года, длиной 8000 слов, посланная в Вашингтон из Москвы, давала исчерпывающую характеристику менталитета и методов дипломатии сталинского правительства. В основе неврастенического взгляда Кремля на международные дела, писал Кеннон, лежит традиционное российское чувство страха перед западными обществами, более компетентными, более высокоразвитыми в сфере экономики. Российские правители чувствуют, что их правление, довольно архаичное по форме, хрупкое и искусственное в своей психологической основе, не способно выдержать сравнение или контакт с политическими системами Запада. В сущности, именно анализ Кеннона определил Вашингтонскую стратегию холодной войны.
Так определяет политическую роль Кеннона рецензент новой биографии, журналист «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Трауб. Судя по всему, Джордж Кеннон был тем редким политиком и дипломатом, который способен принимать мир во всем его многообразии и действовать в соответствии с этим многообразием. Он был классическим антисоветчиком, но при этом неизменным русофилом. Он любил русскую литературу, он любил православную традицию, ценил русскую аристократию, знал русскую историю. Кеннон осуждал Рузвельта за уступки Кремлю, но при этом не идентифицировал Кремль со страной, правительство с народом. Вместо сакраментального вопроса «Как большевизм изменил Россию?», он предлагал вопрос «Как Россия изменила большевизм?». Именно благодаря такой степени понимания и сочувствия он мог написать:
«Ни один народ не был столь глубоко ранен и унижен, как российский, переживший несколько волн насилия в наш жестокий век. Поэтому нельзя ожидать, что огромная государственная система России изменится за одно десятилетие. На это может не хватить жизни одного поколения».
Сразу после Второй мировой войны, когда Кеннон был влиятельной фигурой в официальных кругах Америки, левые либералы презирали его за настоятельные требования относиться к Советскому Союзу как к возможному врагу, а не как к союзнику. Но во время вспышки в стране повального и агрессивного антикоммунизма Кеннон встал в оппозицию уже к Вашингтону, постоянно напоминая, что Советский Союз – угроза управляемая, а не дьявольская империя зла. В мае 1953 года, когда Джозеф Маккарти был в полной силе и лишь несколько человек в стране решались ему противостоять, Кеннон произнес в Индиане перед выпускниками Нотр-Дамского университета речь, ставшую для студентов образцом гражданского мужества.
Бешеный антикоммунизм приводит нас, ради спасения от коммунизма, к такому ходу мыслей и к таким действиям, которые чрезвычайно обрадуют наших противников из коммунистического лагеря. Я имею в виду, в частности, требования к американцам доказать свою лояльность, понося коммунизм. Я 10 лет прожил в тоталитарных странах, и я знаю, куда заводят такие вещи. Тот, кто предъявляет такие требования, совершает самое грубое и циничное нарушение доверия и душевного равновесия наших соотечественников.
Биограф Лукакс, назвавший свою книгу «Анализом личности Кеннона», имел на это право, поскольку был долго и близко знаком со своим героем. Кеннон, пишет он, с юности был меланхоликом. Он очень рано потерял мать и вырос с мачехой, женщиной нервной и холодной. В этих обстоятельствах юный Джордж Кеннон выработал в себе твердый внутренний стержень пуританских ценностей – чувство долга, трудолюбия, самодисциплины и самостоятельности мысли. По выражению рецензента Трауба, четкий интеллект Кеннона словно проверял едкой кислотой любое общепринятое знание. Кеннон был невысокого мнения о мудрости простого человека. Его праведческий пессимизм лишь усиливал его одиночество. И далее Трауб пишет.
Вместе с Моргентау, Нибуром и другими послевоенными политиками-реалистами Кеннон был заражен скромностью в оценке прав и границ возможностей Соединенных Штатов и проникнут неизменным уважением к взглядам и странностям других стран и других обществ. Начисто лишенный политических иллюзий, он выражал глубокое сомнение в способности Соединенных Штатов преобразовывать мир по своему образу и подобию. Однако, как всякий принципиальный человек, Кеннон иногда попадал в ловушку собственных принципов. Например, он одним из последних признал необходимость вступления во Вторую мировую войну. Кеннон любил повторять высказывание Джона Квинси Эдамса, одного из наших первых президентов, который сказал: «Не ищи в чужих землях чудовищ, чтобы с ними сразиться». Но мы иногда идем сражаться в чужие земли, и, надо сказать, не из низких побуждений. Другое дело, что мы должны осторожнее выбирать чудовищ.
Генри Киссинджер в свое время заметил, что американскую внешнюю политику вдохновляет идеализм Вудро Вильсона. В отличие от этого идеализма, реализм Кеннона – политика осмотрительности и самоконтроля. Но по его пути Америка, как правило, не идет. Однако сейчас, пишет Джеймс Трауб, в связи с событиями в Ираке, не самое ли подходящее время прислушаться к доводам Джорджа Кеннона?
На волнах Радио Свобода в программе